Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 6 марта, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашем эфире выпуск новостей, который представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. МАГАТЭ рассматривает сегодня вопрос об иранской ядерной программе. В России прошли очередные акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии «Оскар». Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене вновь рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил в воскресенье, что его сторона не намерена прекращать работы по обогащению урана даже в случае передачи дела в Совет Безопасности.
Вопрос об исследованиях и дальнейшем развитии в этой области в национальных интересах Ирана, и мы не попятимся вспять в этом деле. Они не должны думать, что, передав этот вопрос в Совет Безопасности, они добьются чего-нибудь. Они только создадут дополнительные проблемы для самих себя.
Сказал Али Лариджани. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что пока рано говорить о введении санкций против Ирана, но проблема его ядерной программы должна быть решена безотлагательно. Китай и Франция вновь призвали Иран занять конструктивную позицию. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с прошедшими в Москве переговорами с делегацией палестинской группировки «Хамас». В телефонном разговоре в воскресенье Путин и Ольмерт подтвердили приверженность двух стран дальнейшему развитию дружеских отношений, однако Ольмерт подверг критике московскую встречу с «Хамасом». А представитель израильского МИД Марк Регев заявил, что Израиль остается верен реализации международного плана ближневосточного урегулирования «Дорожная карта», несмотря на приход к власти палестинской группировки «Хамас».
Израиль делает все возможное для реализации «Дорожной карты». Об этом со всей ясностью говорят действия Израиля в последние недели на западном берегу Иордана. Мы, как известно, сейчас сносим незаконные постройки еврейских поселенцев. Конечно, все международное сообщество поставлено сейчас перед фактом, что новое палестинское руководство считает «Дорожную карту» незаконным начинанием и открыто говорит, что отвергает ее. Это проблема не только для Израиля, но и для всех, кто хочет видеть мир на Ближнем Востоке.
Сказал представитель внешнеполитического ведомства Израиля. Представитель Хамаса Сами Абу Зухри со своей стороны обвинил Израиля в отказе от выполнения дорожной карты.
Израильские оккупанты никогда не выполняли дорожную карту и всегда находили много оправданий, чтобы избежать ее воплощения в жизнь. Дорожная карта не выполнялась Израилем со времени ее появления. Заявления представителей Кадимы, партии Ариэля Шарона, направлены на оправдание израильской позиции и их политики односторонних шагов. Это делается только для того, чтобы поставить нас перед свершившимися фактами.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В воскресенье, по данным Интерфакса, в 20 регионах прошли митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В субботу в акциях протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги участвовали свыше 125 тысяч человек. Правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила практику задержания граждан без предъявления обвинений силами коалиции в Ираке. По данным правозащитников, около 14 тысяч иракцев находятся под стражей, причем многие подвергаются издевательствам, говорится в докладе «Международной амнистии», обнародованном в Лондоне. Правозащитники призвали освободить задержанных, поскольку их содержание под стражей противоречит международному праву. Американское командование в Ираке заявляет, что со всеми, кто находится там в военных тюрьмах США, обращаются в соответствии с иракскими законами и международными соглашениями. «Ирак не находится на грани гражданской войны», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Питер Пейс в интервью телеканалу NBC. Рассказывает Владимир Морозов.
«В Ираке все может случиться», признал американский генерал. Однако, добавил он, последние 10 дней показали, что население страны не хочет гражданской войны. По мнению Пейса, повстанческое движение в Ираке не имеет глубоких корней. «Оно прекратится», — сказал генерал, — «не только в результате военных усилий, но тогда, когда иракское правительство сможет дать людям то, чего они хотят». Пейс заявил, что подготовка иракской полиции и военнослужащих идет успешно, и они смогут взять на себя охрану безопасности страны, что позволит вывести американские войска из Ирака. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Миленкевич, единый кандидат от оппозиции в президенты Беларуси, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. Выступая в воскресенье на встрече с избирателями в городе Барановичи, Миленкевич заявил, что власти планируют фальсифицировать результаты голосования на президентских выборах 19 марта. Ранее официальный Минск призвал оппозицию воздержаться от массовых акций протеста после выборов. Евросоюз и США заявили, что выборы в Беларуси, скорее всего, не будут честными, так как оппозиция преследуется властями. В Лос-Анджелесе проходит 78-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль стал актер Филипп Сеймур Хоффман. Эту награду ему принесла работа в фильме «Капоте». Премию в номинации «Лучшая мужская роль» присуждена «Лучшая мужская роль второго плана» присуждена Джорджу Клуни, а за лучшую женскую роль премию получила британская актриса Рэйчел Вайс.
Выпуск новостей представила Анна Ракелова.
Ну и теперь коротко о погоде. В последние дни циклоны стали частыми гостями на русской равнине, отмечают синоптики. Вот и сейчас на подходе следующий циклон. В праздники он уже будет готов пойти в атаку, увеличивая и без того немалые снега. Отмечают синоптики также, что в средней полосе Европейской России самые высокие снега бывают обычно в феврале и лишь на севере в марте. Снежный покров достигает максимума. Сегодня в Санкт-Петербурге слабый снег. Температура днем от 5 до 7 градусов мороза. В Москве днем от 2 до 4 ниже нуля. Небольшой снег, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Итоги поездки Джорджа Буша по странам Южной Азии. Ярмарка ремесленников «Козюкос» в Литве. А также у нас будет прямое включение из Нью-Йорка с 78-й церемонии награждения премии «Оскар».
Рамзан Кадыров назначен главой правительства Чеченской Республики. Это главная тема утреннего эфира. И вопрос слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне? Москвичка Наталья полагает, что Кадыров не в состоянии. Да это ему и не нужно. Его цель – единоличная и безраздельная власть и возможность бесконечно обогащаться. Если в Чечне будет порядок, у Кадырова не будет ни денег, ни власти.
И еще раз коротко телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джордж Буш совершил поездку по странам Южной Азии. После короткой и неожиданной остановки в Афганистане он посетил Индию и Пакистан. О некоторых аспектах этой поездки беседует с американским экспертом наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Буш и премьер-министр Сингх считают, что подписанное ими в четверг американо-индийское соглашение о технологическо-информационном сотрудничестве в области ядерной энергетики имеет поистине историческую значимость. Однако некоторые американские законодатели уже сейчас выступают против ратификации Сенатом данного документа. Они говорят, что он противоречив хотя бы потому, что Индия до сих пор не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Кто больше прав? Этот вопрос я задал старшему научному сотруднику Вашингтонского фонда наследия Дэнни Дилану. Разумеется, здесь присутствует противоречие, но есть и позитивный прорыв. Договор о нераспространении ядерного оружия является очень важным инструментом внешней политики Соединенных Штатов. Мы его абсолютно поддерживаем. И, на мой взгляд, новое американо-индийское ядерное соглашение только усиливает эффект этого документа. Кстати, руководитель МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что поддерживает американо-индийское соглашение. Южно-Азиатское американское турне американского президента кое-где сопровождалось массовыми антиамериканскими протестами. В какой степени, господин Дилан, они могут отражать общий настрой населения этих стран по отношению к США? Берусь утверждать, что у Соединенных Штатов очень привлекательный образ в глазах индийцев. Для них мы, пожалуй, самая популярная зарубежная страна. В Пакистане картина более неоднозначна по ряду политических причин, но в целом протесты как таковые мало меняют картину, особенно учитывая, что организовывать многотысячную толпу в Индии или Пакистане можно абсолютно по любому поводу. Во всяком случае, пресса этих стран отнеслась очень благосклонно к поездке нашего президента. Насколько известно, на переговорах с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом Джордж Буш старался убедить его в необходимости сделать всеобщие выборы 2007 года поистине свободными и демократическими. Но разве пример победы Хамаса на палестинских выборах не настораживает? Здесь, в Вашингтоне, мне доводилось встречаться со многими пакистанскими политиками, которые представляют светские партии умеренного толка, выражающие интересы большинства пакистанского электората. И я убежден, что, несмотря на серьезную победу исламистских партий на последних парламентских и региональных выборах 2002 года, в Пакистане возможно строительство демократии нормальным политическим путем. Президент Буш дал понять, что мы не можем делать ставку только на Первеза Мушаррафа, хотя тот в определенном смысле и считается гарантом стабильности. В конечном счете, ставить надо на демократию. Мы считаем, что наш успех в войне с терроризмом зависит не столько от Мушаррафа, сколько от развития демократии в Пакистане. Говорил старший научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Утро.
Наталья, начнем с первых полос.
Точно. Можно с уверенностью утверждать, итог начавшегося в понедельник заседания Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной проблеме фактически предрешен, уверены в российской газете. Позиция Тегерана не оставляет ни малейшей возможности для поиска компромиссов. Даже те робкие попытки договориться с Западом, которые предпринял в ходе своего европейского турне секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, были перечеркнуты заявлениями иранского президента, отмечает российская газета. Он неоднократно называл обогащение урана неотъемлемым правом Тегерана, лишая тем самым своих переговорщиков возможности для политического маневра. В то время как Москва, безусловно, рассчитывала на совсем иной эффект от российско-иранских переговоров. О том, что судьба иранского ядерного досье фактически предрешена, косвенно свидетельствует и запланированный на вторник визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он поедет в Вашингтон, где пройдут его встречи с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем страны Кондолизой Райс. О теме других переговоров. Завершившийся вчера визит в Москву представителей движения «Хамас» был, на удивление, спокойно встречен в США и Европе, где позволили себе не только положительно отозваться об этой инициативе российской дипломатии, но и признали, что россиянам была доверена роль парламентеров, пишет сегодня «Время новостей». Для увещевания лидеров палестинского движения, которое еще вчера занималось подпольной подготовкой шахидов, а сегодня готовится сформировать правительство автономии, МИДом были мобилизованы профессиональные дипломаты, отмечает «Время новостей». Наличие согласованного плана старался подчеркнуть и Владимир Путин. Вчера он проинформировал партнеров о результатах российских переговоров с «Хамас». Позиция США и Евросоюза по вопросу о сотрудничестве с движением остается неизменной, пишет «Время новостей». К внутрироссийским темам. В пятницу Минэкономразвития представило свою концепцию совершенствования законодательства о статусе судей. Министерство предлагает ужесточить кадровый отбор судей и усложнить отстранение их от должности. Это тема на первой полосе сегодняшнего «Коммерсанта». Итак, по замыслу Минэкономразвития, судьями смогут становиться юристы с 10-летним стажем работы вместо нынешнего, 5-летнего, а критерии отбора предлагается прописать в законе. Возможно, впрочем, что для районных судей будет сохранен 5-летний стаж, как поясняют в министерстве, из-за общей нехватки кандидатов. Но основные концептуальные предложения ведомства Грефа касаются функционирования квалификационных коллегий судей, которым накопилось много претензий в профессиональном сообществе. Министерство экономического развития предлагает ввести автоматический режим проверки деятельности судей в квалификационных коллегиях. Так определенная сумма нарушений будет приводить к разбирательству. Судьи считают, что предложения Минэкономразвития угрожают независимости правосудия. Зав. Кафедрой Российской правовой академии Минюста Вадим Виноградов считает, что автоматическое привлечение судей к дисциплинарной ответственности обернется жестким выстраиванием судебной вертикали, когда судья будет зависеть не только от своего председателя, но еще и от руководства вышестоящих инстанций. И в заключение этого обзора «Ведомости» пишут, что вслед за электроэнергетикой и железнодорожным транспортом в России готовится реформа атомной отрасли. «Росатом» предлагает акционировать федеральные государственные унитарные предприятия в сфере мирного атома и объединить их в холдинги по видам бизнеса. Вот об этом сегодня на первых полосах пишут газеты.
Спасибо, Наталья Панчина познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. На волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежитий. В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, еще 3 пострадали. Президент Пакистана Первез Мушарраф подверг критике своего афганского коллегу Хамида Карзая. Ранее афганские и пакистанские власти обменялись обвинениями в недостаточных усилиях по ликвидации боевиков, действующих в приграничных районах 2 стран. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 вы услышите в записи программу «Прессинг», в которой Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подводят вместе с авторами и экспертами итоги недели, расскажут о постолимпийских стартах и о подготовке российских паралимпийцев. «Прессинг» на волнах Радио Свобода в 10:00. Время московское.
Но пока самые последние спортивные новости. В чемпионате национальной хоккейной лиги завершились к этому часу 4 матча. «Коламбус» выиграл у «Анахайма» по буллитам 3-2. В овертайме «Эдмонтон» нанес поражение «Нэшвиллу» с таким же счетом. «Даллас» разгромил «Чикаго» 7-2. «Миннесота» взяла верх над «Колорадо» 5-3. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Торонто уступил Бостону 111-105. Феникс взял верх над Далласом 115-107. Миннесота одержала победу над Голден Стейт 103-90. Вашингтон выиграл у Сакраменто 117-107, а Индиана выиграла у Филадельфии 94-93. В Лас-Вегасе завершился крупный мужской теннисный турнир. Победителем его стал американец Джеймс Блейк, который в финальном поединке одержал победу над австралийцем Лейтоном Хьюитом 7-5, 2-6, 6-3. Таким образом, Блейк выиграл уже второй турнир в этом сезоне, тогда как Хьюит проиграл второй финал в этом сезоне. Американец с израильским паспортом Дэвид Блатт в четверг должен официально стать главным тренером баскетбольной сборной России. Об этом информирует «Спорт-экспресс». 9 марта Блатт прилетит в Москву для подписания контракта с Российской Федерацией баскетбола. Теперь футбольные новости. В вынесенном матче чемпионата Италии вчера Рома принимала на своем поле на Олимпико Стадио Интер Миланский, вела большую часть матча, но в концовке, тем не менее, Интеру удалось сравнять счет 1-1. Таким образом, положение в верхней части турнирной таблицы таково. Ювентус на первом месте 73 очка, на 10 очков отстает Милан. Интер на третьей позиции 59 очков, Фиорентина 56 очков, на пятом месте Рома. Новый сезон в России стартовал с первых матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка страны. Сыграно было вчера 5 матчей. Московские «Динамовцы» в Самаре проиграли футболистам «Крыльев Советов» 0-2. С одинаковым счетом 1-0 «Шинник» в гостях обыграл «Рубина», «Сатурн» также на выезде «Амкар». ЦСКА в Москве разгромил «Спартак» из Костромы 5-0, а «Торпедовцы» столицы уступили соперникам из футбольного клуба «Москва» со счетом 1-0. В английской премьер-лиге Тоттенхэм в вечернем матче вчера нанес поражение Блэкберну 3-2 и занимает по-прежнему 4-е место, имея в активе 49 очков. Ну а впереди Челси 72 очка, Ливерпуль имеет 55 очков, Манчестер Юнайтед набрал 54 очка и имеет 2 игры в запасе. А в испанском первенстве Валенсия в гостях завершила матч в ничью с Малагой 0-0 и идет на третьей позиции, и как и мадридский Реал, набрала 51 очко Валенсия. Впереди Барселона, набравшая 61 очко, замыкает четверку лучших Осасуна, имеющая 46 очков. Через час очередной выпуск новостей спорта на Радио Свобода.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Вильнюсе только что закончилась традиционная ярмарка ремесленников «Козюкос», куда обычно съезжаются не только мастера Литвы, но и соседних стран. Охотно посещают ярмарку и покупатели из-за рубежа. Они увозят с нее оригинальные изделия ручной работы, а также представления о литовских народных традициях, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Забавное слово «козюкос» — это уменьшительное производное от имени святого Казимира, покровителя Вильнюса. Одна из старейших в Европе, уцелевшая до наших дней, ярмарка в Вильнюсе собирает ремесленников не только из Литвы, но и из соседних Эстонии, Латвии, Белоруссии, Польши, Украины. Все привозят сюда рукодельные вещи из дерева, глины, лозы, кожи, стекла, металла, вязаные и тканные, оригинальные предметы быта, украшения, игрушки, деревенский хлеб и мед. Глаз отдыхает на предметах колоритной формы, цвета и фактуры, созвучных народным традициям. Пережившие войны, политические катаклизмы, нивелирование советских лет, когда «козюкос» изгонялся как явление мещанское, теперь ярмарка должна выдержать еще одно испытание – вал глобализации. Директор Вильнюсского агентства по сохранению старого города Гедиминас Рудкаускас больше всего беспокоится, как бы мастерство литовских ремесленников не ушло в небытие.
Этот период, который мы сейчас переживаем, он все еще переходный, это период выживания. Если нам повезет в течение еще нескольких лет выдержать давление вот тех космополитических явлений, китайского наплыва или же вообще глобального, так это будет большим результатом нашей работы. Я сейчас говорю о традициях, которые в сути своей имеют корень культуры, социальных связей, которые вообще-то поддерживают наше общество на идентификационной системе, чтобы не рассыпаться в нечто бесформное и бескультурное.
На ярмарке «Козюкоса» радует все. Керамика, плетеные изделия от корзин до кресел, варежки, картины художников, глиняные фигурки. И вся эта красота обязательно находит своего покупателя. А их с каждым годом все больше. Туристический десант сметает недорогие по немецким или английским меркам оригинальные изделия и наслаждается к тому же праздничной атмосферой в литовском деревенском стиле. Ведь на «Козюкосе» никогда не бывает скучно. Повсюду веселье, играют уличные музыканты. В закусочных блюда национальной кухни. Тут же пекут блины, погреться можно и в городке мастеров, где свое умение показывают кузнецы, а гончары сделают посуду по вашему заказу. Итак, в очередной раз отшумела нестареющая вильнюсская ярмарка «Козюкоса». Выдержит ли она напор глобализации? Сохранит ли самобытность литовской культуры? До этого она пребывала в собственном, несколько закрытом пространстве и оттого до последнего времени оставалась особенной. Это покажет время.
В Лос-Анджелесе продолжается 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». За ней наблюдает наша коллега Рая Вайлера. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Что интересного произошло с момента нашей последней беседы, полчаса назад примерно?
Вы знаете, все стало происходить значительно быстрее, и картина как бы проясняется. В этом году, несмотря на все предсказания, предсказаний было много, и обычно их легко как бы угадать довольно, но в этот раз все фильмы настолько хорошие, что действительно сложно предсказать было. Лучшим актером стал Филипп Сеймор Хоффман из фильма «Капоте». Это о писателе-гомосексуалисте. Он действительно гениальный абсолютно актер, я его видела в бродвейском спектакле. И даже неоднократно видела. Лучшая актриса, как и предполагалось, Риз Уизерспун в фильме «Переступить черту» «Walk the line». Ну, это, собственно говоря, как бы даже и ожидалось. Лучшая актриса второго плана Рэйчел Вайс «Преданный садовник». Это вот несколько интересно, потому что тут споров было много. Многие считали, что Эми Адамс получит из «Джун Баг». А некоторые даже считали, что Мишель Уильямс, она, как и ее муж, оба номинированы и оба за фильм «Горбатая гора». Лучшим полнометражная анимация. «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». Ник Парк получил и Стив Бокс. Это их, собственно говоря, первый «Оскар». Технические премии все достались мемуары «Гейши», «Кинг-Конг» и «Хроники Нарнии». Но вот что еще интересно, необычную, совершенно такую специальную оскаровскую премию получил режиссер Роберт Олтман. У него была совершенно замечательная речь, пересказать ее просто сейчас и времени-то нету. Показаны были отрывки из многих его фильмов. Это достойный режиссер, и награда, так называемая Life Achievement Award, действительно, эту награду он заслужил. Что еще было интересно? Адаптация, да, значит, лучший... Сейчас, секундочку, лучший документальный фильм, вот. Лучший документальный фильм «Марш пингвинов», французский фильм, Люк Жанне и Ив Даронда получили премию за него. Лучший короткометражный документальный фильм «Note of Triumph», золотое время Нормана Корвина.
Рая, тоже... позвольте вас перебью, мы с Надеждой наблюдаем краем глаза телетрансляцию, и промелькнули кадры последнего фильма Стивена Спилберга «Мюнхен». Неужели эта картина осталась без наград?
Вы знаете, до сих пор пока ни одной награды. И до сих пор, между прочим, Клуни, Джордж, получил всего лишь одну премию вот за роль второго плана в сериале. Пока «Мюнхен» не упоминался. Хотя я думаю, что Стивена Спилберга показали, когда показали режиссера, лучшего режиссера года, которым стал режиссер фильма «Горбатая», опять же таки, «Гора», который получил 8 номинаций, и это Энг Ли, он действительно замечательный режиссер, и получил вот премию. И как раз в этот момент показали Стивена Спилберга, который, конечно, в свою очередь получит эту премию, но, думаю, не в этом году.
Рая, а еще, если можно, для наших слушателей вернуться немножечко назад, к началу церемонии, и что там была за интрига вокруг ведущего этой церемонии?
Да, это было, они очень интересно это все обыграли, они как бы показали всех предыдущих ведущих, а ими были, как вы знаете, в основном Билли Кристал, был Стивен Мартин, один год был, был Крис Рок, такой афроамериканский, значит, комик и тоже довольно известный актер. Но и была Вупи Голдберг. Ну вот как-то Билли Кристал всем очень полюбился, но он сейчас занят, он играет в бродвейском шоу, у него шоу одного актера, и он просто не может. По разным причинам отпали и другие, и вот, значит, в конечном счете, значит, ведущий проснулся, как бы у него такой сон, он просыпается, значит, и рядом лежит сначала Холли Берри, и он в таком совершенно невероятном экстазе от того, что какая красавица, значит, с ним рядом лежит, а потом Джордж Клуни, который говорит, пора вставай, пора идти на Оскар вести программу. Вот так, значит, Джордж и стал нынешним ведущим, и очень, надо сказать, удачно он это все делает, шутки его очень умеренные и действительно очень смешные, он великолепный и комик, и актер неплохой, и мне он очень нравится.
Ну, я так понимаю, что напряжение возрастает, потому что все-таки самые главные номинации еще впереди.
Да, 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 конечно, конечно, поэтому я бы думаю, что мы пока можем попрощаться, и я уже, наверное, закончу, когда все закончится.
Да, Рая, я думаю, что где-нибудь через час это уже произойдет, мы с вами еще раз свяжемся, и будет уже такой последний итоговый наш с вами, итоговая беседа.
Замечательно.
Спасибо, Рая, мы благодарим Раю Валь, которая... из Нью-Йорка, комментирует церемонию вручения, 78-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая в эти минуты идет в кинотеатре «Кодек». Ну, а мы возвращаемся к утренней программе.
Да, в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Массовое мобильное телевидение, прогнозы в панораме культурных событий. Неуставные отношения в школе. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Великобритании.
А вопрос, привязанный к главной теме, посвященной назначению Рамзана Кадырова главой правительства Чеченской Республики. Считаете ли вы, что этот человек, Рамзан Кадыров, в состоянии навести порядок в Чечне? Оккупационные власти федералов даже при помощи Кадырова могут навести только тюремный порядок в Чечне. Как прообраз путинской России необходим диалог со старейшинами всех родов, так считает господин Алексеевский.
Есть у нас еще сообщение, Дмитрий.
Да, порядка в Чечне быть не может, это мнение Николая, хотя бы потому, что при капитализме его нет во всей России, никакой Кадыров не поможет. Да, это все сообщения, но тем не менее, у нас примерно еще полтора часа эфира, так что призываем вас к активности, уважаемые друзья.
Да, я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым еще на протяжении полутора часов вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений, пишите нам. 15 часов. В программу «Время гостей» приглашен главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, политолог Георгий Мирский. Тема «После визита делегации ХАМАС в Москву». Ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке и прошедшие в Москве переговоры с делегацией Хамаса. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежития. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, еще 5 госпитализированы. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. Ранее власти непризнанной республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением Украины таможенного режима. Александр Миленкевич, единый кандидат от оппозиции в президенты Беларуси, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. Миленкевич заявил, что власти планируют фальсифицировать результаты голосования на президентских выборах 19 марта. В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». В номинации «Лучшая мужская роль» награда присуждена Филиппу Сеймуру Хоффману за фильм «Капоте». В номинации «Лучшая женская роль» Риз Уизерспун, сыгравшей в картине «Пройти по черте». «Оскар» за выдающийся вклад в развитие киноискусства вручен кинорежиссеру Роберту Олтману.
И теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. 6 марта – весновей, вестник теплых дней. Если первый гром грянет при северном ветре – к холодной весне, при восточном – к сухой и теплой, при южном – к теплой. Судите сами, сегодня синоптики нам прогнозируют ветер переменных направлений, о том, какая будет погода. В Санкт-Петербурге слабый снег, днем от 5 до 7 градусов мороза. В Москве днем 2-4 ниже нуля, небольшой снег, давление 742 миллиметра ртутного столба.
И вновь о назначении Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. С ноября, как известно, прошлого года, после того, как прежний глава правительства Сергей Абрамов попал в автокатастрофу, Кадыров исполнял обязанности председателя правительства. Рассказывает Олег Кусов.
Народное собрание Чечни проголосовало единогласно за назначение главы правительства Рамзана Кадырова. Что изменится после этого назначения? Политолог Зайнди Чолтаев считает, что ситуация в Чечне останется прежней, а вот у федерального центра могут появиться проблемы.
Будет ли это знаменовать какой-то новый этап в Чеченской республике? Какая-то возникнет ли в связи с этим новая ситуация? Думаю, что нет. Единственное, больше будет головной боли у федерального центра, потому что Рамзан Кадыров все-таки достаточно капризное дитя.
Многие эксперты убеждены, что должность премьер-министра правительства Чечни для Рамзана Кадырова временная.
Путин подтвердил, что Рамзан становится реальным премьером вместо его, с тем, чтобы потом стать президентом. Это курс Кремля на усиление кадыровского клана, который является последним оплотом федералов.
Так считает глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Эту тему продолжает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Сейчас уже такие вот какие-то ходы, комбинации, издержки противовеса там уже утратили актуальность. И Рамзан Кадыров, который сейчас является реальным главой республики, уже хочет в перспективе, наверное, стать реальным преемником Алханова в качестве президента.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская напоминает о богосклонности Кремля Кадырову.
У него есть самая большая крыша в стране. Он фаворит Путина.
Чеченский публицист Руслан Мартагов призывает Кремль не останавливаться в продвижении Кадырова по служебной лестнице.
Я думаю, в российском масштабе было бы хорошо, если бы Путин сделал своим вице-президентом. Избавил бы он нас от него.
Новый премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров пообещал членам парламента и кабинета министров Чечни через 3 месяца подать в отставку со своего поста, если не добьется изменений к лучшему в республике. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Кто его знает? С одной стороны, вроде как он мне слабоватым кажется, а с другой стороны, думаю, может быть, и может навести. Мы же его знаем, как нам показывают по телевизору.
Я думаю, у него есть определенный авторитет. Хотя некоторые его распоряжения вызывают сомнения в его правильности, но я думаю, что ему помогут, подскажут.
Зачем нам туда всовываться? Там должны, по-моему, все свои наводить порядок и сами вариться в своей каше.
Он же свой там.
Ну, он свой, но он же ставленник. Его же пестуют, вынашивают и внесут.
Думаю, что он свою политику тянет. Ну, в его интересах, чтобы был порядок там, чтобы он контролировал ситуацию.
Я не могу его оценить как политик. Ну, хорошо бы, если бы там был мир и лад.
Я не в курсе просто, не слежу за политикой, поэтому не знаю, что это за персоналия.
Информация не настолько большая, что можно вот судить так. Я ничего не могу сказать, потому что я его лично не знаю.
Вообще ничего плохого я не слышал о нем. Там что-то начало налаживаться, вроде с его именем связано.
Думаю, что нет. То, что вот информативно поступает, то негативное отношение.
У них там сильные традиции, то есть за ним стоит большой род, и, наверное, действительно он порядок там навести способен. Может быть, не совсем демократично, но Чечня – это Чечня, поэтому я считаю, что это правильное решение.
Никогда, ни за что и ни в коем случае, потому что он коренной чеченец. Неужели он своих кого-то будет выдавать, предавать? И поэтому там, если будет стоять Рамзан Кадыров, порядка никогда не будет.
Я думаю, что он не только порядок не способен навести, но он не способен на элементарные логические суждения и поступки. Потому что это малообразованный человек.
Я как женщина обычно заглядываю в глаза человека, и мне он лично нравится. Чисто женская, может быть, интуиция. Люблю смотреть в глаза. Я считаю, что он способен.
У меня он особой симпатии не вызывает. Уже там есть очевидная какая-то такая преемственность власти, искусственная во многом.
Он слишком молод, и я считаю, что не соответствует его поведение, как он выглядит, манера говорить. То есть это не политик.
Не бандит, конечно, это просто специфика нации, но я считаю, что политике ему не место.
Еще 10 лет войны, что там будет? Бабы, вдовы и дети голодные. То есть что делать любому политику? Кормить. Уже награбились, но убивались. Теперь что делать? Работать. Нас будут искать хоть там Кадыров, хоть Фигеров. Скоро Чечня вымрет, если это будет другая политика.
Знаете, вообще на эту тему я не хочу говорить. Все, что происходило в Чечне, мне это не нравилось. И то, что сейчас происходит, тоже не нравится.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
А вот мнение нашего слушателя господина Жильцова из Москвы: вместо власти народа в России правит власть путинщины и кадыровщины.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
У нас по плану панорама высоких технологий, из которой вы узнаете в частности о том, что фирма Nokia утверждает, что к 2008 году мобильное телевидение станет массовым.
Главная тема выпуска. Компания Natural Nano разрабатывает состав, который при нанесении на стены помещения позволит блокировать сигналы сотовых сетей. Состав будет востребован прежде всего там, где звонки мобильных телефонов нежелательны или даже запрещены. Например, в театрах или учебных аудиториях. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Основу краски составляют нанотрубки, полученные из глинистого минерала и заполненные мельчайшими частицами меди. Процесс нанесения такого состава на поверхность должен не очень отличаться от обычной покраски. Вместе с экранирующей краской предлагается использовать специальное фильтрующее устройство компании Embit. Устройство сможет играть роль ретранслятора. Оно будет блокировать одни сигналы и пропускать другие, например, вызовы экстренной помощи.
Новости коротко. Компания Nokia заявила, что мобильное телевидение станет массовым уже в 2008 году. Пробные попытки продвинуть телевидение на мобильные телефоны показали, что потребители хотят смотреть телепрограммы на экранах своих телефонов. Они готовы платить за мобильное телевещание от 6 до 11 долларов в месяц. Nokia отдает предпочтение стандарту DVB-H, но в Европе не везде доступны необходимые для него частоты. Такие страны, как Финляндия, Франция или Испания, смогут принять DVB-H в коммерческую эксплуатацию в ближайшие годы. В других странах процесс внедрения мобильного телевещания может затянуться. Компания Google переходит на серверы, в которых используются микропроцессоры AMD. Google постепенно отказывается от закупок продукции на основе процессоров Intel. На сегодня Google имеет более 200 тысяч серверов по всему миру. С недавнего времени поисковая компания выбирает серверы на основе процессоров AMD Opteron. Корпорация Microsoft обещает примерно через полгода начать использование нового поискового механизма, который, как утверждается, будет выдавать более точные результаты по сравнению с поисковой системой Google. Основная цель Microsoft заключается в создании системы, которая будет выдавать не просто ссылки на веб-страницы, а непосредственно информацию, интересующую пользователя.
С панорамой высоких технологий Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, интересная информация для автолюбителей.
Автолюбители просто ликуют. В конце минувшей недели правительство России отменило таки запрет на эксплуатацию автомобилей с красными поворотниками. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Сергей Нарышкин. По его словам, постановление подписано премьер-министром Михаилом Фратковым и вступило в силу с 1 марта. Проблема красных фонарей, как напоминает нам издание «Новое известие», всколыхнула общественность сразу после новогодних праздников, когда пришедшие в себя автолюбители вдруг узнали, что сотни тысяч машин в одночасье оказались вне закона. С января вступали в действие поправки к правилам дорожного движения, запрещающие красные поворотники, желтые габаритные огни и перевозку детей до 12 лет без специальных детских сидений. Для подавляющего большинства автовладельцев это стало громом среди ясного неба. Никто не мог понять, на основании чего вдруг возникли эти странные поправки, кто их инициировал и какая цель в реальности преследовалась. Малоубедительные доводы сотрудников ГИБДД о том, что таким образом мы привели наши нормы в соответствии с европейскими, выглядели откровенной издевкой, подчеркивают издания. Тем более, что и часть служебного автопарка ГИБДД тоже не соответствовала этим нормам. Теперь на память о поправках нам остается лишь положение про детские сидения, которое вступит все-таки в силу с января 2007 года. За это время владельцам отечественного негужевого транспорта надо придумать, каким образом крепить в потрепанных «Жигулях» эти самые безопасные сидения, стоимость которых порой превышает цену «Жигулей», и как вместить в эти сидения наших родных акселератов, пишут «Новое известие». Автомобильную тему продолжу с помощью российской газеты. Необходимо ввести штрафные санкции для автолюбителей, не купивших вовремя полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Такое сенсационное заявление сделал председатель Российского союза автостраховщиков Андрей Киги. Если штрафовать нерадивых и забывчивых автолюбителей в размере средней страховой выплаты или 25 тысячами рублей, это будет справедливо, считает КИГИМ. Он, правда, обошел молчанием то, что штрафовать предлагается на сумму более чем в 10 раз превышающую среднюю стоимость полиса ОСАГО для массового автолюбителя. И хотя эксперты расценили эту инициативу как полемический ход, сам КИГИМ не отрицал, что он будет продавливать ужесточение штрафных санкций за отсутствие полиса. Сейчас же максимум, что грозит автолюбителю за отсутствие отсутствие полиса, штраф от 1000 до 2500 и штраф стоянка. Автостраховщики уверяют, что пока автолюбители приносят им одни убытки. Незастрахованных автолюбителей не только не штрафуют, но еще и возмещают им ущерб в случае ДТП из компенсационного фонда. К примеру, в прошедшем году автолюбителям без полиса было выплачено более 4 миллионов рублей. Впрочем, помимо воспитания автохалявщиков, пишет российская газета, Андрей Кигим готов продолжать заниматься тренировкой страховщиков, то есть безжалостно банкротить недобросовестные компании. Тем самым, по словам главы, качество ОСАГО будет только улучшаться. Ну а всем гражданам, клиентам страховщиков, пострадавшим в результате подобной тренировки, Андрей Кигим обещает 100% и своевременные выплаты из гарантийного фонда. И известие все-таки... завершусь на них, говорят, что рано радоваться, что проблема красных поворотников с повестки дня не снята окончательно. Конечно, для нынешних владельцев нестандартных автомобилей так оно и есть. А вот ввозить в Россию машины, не соответствующие новым нормам, с 2007 года будет нельзя. Вот так сегодня об автомобильной теме пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежитий. В Лос-Анджелесе продолжается 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Более подробно об этом в выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Состояние российского рынка акций, банкротство автомобильного завода «Москвич», новые 10-долларовые купюры. Темы экономического обзора.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил об опасности перегрева российского рынка акций. В 2005 году его объем увеличился на 80%, а с начала нынешнего еще на 30%. Министерство опасается формирования на фондовом рынке так называемого «пузыря» спекулятивного роста капитализации российских компаний, который впоследствии может смениться резким спадом.
Московский арбитражный суд признал банкротом автомобильный завод «Москвич», более 60% акций которого принадлежат государству. Задолженность предприятия превышает 800 миллионов долларов, что, по словам внешнего управляющего, делает невозможным возобновление здесь выпуска автомобилей и комплектующих.
Британская компания Diageo, крупнейший в мире производитель алкоголя и владелец международной торговой марки «Смирнов», подписала соглашение с российской «Альфа-групп» о создании совместного предприятия по продаже алкогольных напитков в России. «Альфа-групп», в свою очередь, владеет правами на торговую марку «Смирнов». Доля Diageo составит 75%, российского партнера – 25%.
Европейский центральный банк вновь повысил базовую процентную ставку с 2,25% до 2,5%. Повышение ставок делает более привлекательными инвестиции в активы той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Одновременно становятся более дорогими банковские кредиты, что приводит к замедлению темпов инфляции и экономического роста.
В Соединенных Штатах введена в обращение новая 10-долларовая купюра с измененным цветовым фоном. В 2003 году в США были выпущены новые 20-долларовые, а в 2004 году 50-долларовые купюры. При этом все банкноты старого образца по-прежнему остаются законным платежным средством.
Европейский Союз учредил специальный фонд для содействия потерявшим работу вследствие переноса их компаниями производства из Европы в другие регионы мира. Объем фонда составит 500 миллионов евро в год и рассчитан на оказание помощи 50 тысячам человек, по 10 тысяч евро на каждого. Меры поддержки могут включать как прямые дотации или оплату переквалификации, так и содействие в поиске новой работы.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 93 копейки за доллар США и 33 рубля 58 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
Вы слушаете Радио Свобода. Продолжает нашу программу традиционная рубрика.
Сегодня 6 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Поэт и переводчик Томас Венслова представлял на Западе литовскую хельсинскую группу. Первое интервью после выезда из СССР. Париж, 6 марта 1977 года.
9 мая 1975 года я обратился с открытым письмом в ЦК Литовской компартии с просьбой разрешить мне выезд на Запад. Надо сказать, что я, так сказать, не принадлежал к числу людей, по-настоящему неблагополучных в Советском Союзе. У меня была работа, были переводы, и слегка печатались и мои стихи. Причины же, побудившие меня к тому, я изложил в письме, которое, как потом оказалось, как я потом узнал, на Западе получило определенный резонанс. Оно было переведено на ряд языков. Об этом, находясь в Литве и вообще до приезда в Париж, я не знал решительно ничего. В письме было сказано следующее. Я далек от коммунистической идеологии, что ее безоговорочное господство принесло нашей стране, то есть Советскому Союзу, а также и Литве, неисчислимые бедствия, что информационные барьеры, а также репрессии, которые применяются к инакомыслящим, толкают общество к стагнации, страну к отсталости, что это гибель для культуры, а с течением времени может стать опасным даже для государства, которые пытаются укреплять подобными методами, что изменить здесь я ничего не могу и не мог бы даже в том случае, если бы у меня было столько власти, сколько ее имеется у литовского ЦК. Но все же я могу и, пожалуй, обязан выразить к этому свое отношение. И это уже кое-что. Однако, так как постоянные клятвы в верности марксистской идеологии требуются от каждого советского гуманитария, и не только гуманитария, но, а для меня это, так сказать, никак невозможно, то поэтому для меня с каждым годом все же сокращаются возможности полноценной культурной работы. Я принял решение выехать на Запад. Прошу мне это разрешить в соответствии с Декларацией прав человека и с действующим законодательством. Вот такое письмо было отправлено мною в Центральный комитет Литовской компартии. После отправления письма я получил вызов в университет Беркли на работу. Для того, чтобы воспользоваться этим вызовом, я около полутора лет вел такую довольно сложную борьбу. В процессе этой деятельности несколько нас, так сказать, единомышленников, живущих в Литве, основали литовскую Helsinki Group. Стаю членом группы и буду пытаться представлять ее интересы на Западе.
Литовский поэт и переводчик Томас Венслова. Первое интервью на Западе. Радио «Свобода». 6 марта 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В еще одной традиционной рубрике на радио «Свобода» истории Запада и Востока сегодня репортаж из Великобритании, где за 5 лет стремительно вырос объем судебных исков, которые родители предъявляют школам за неэффективное обращение со случаями травли и издевательства над их детьми. Суды признают ответственность школы, и часто семье пострадавшего присуждается материальная компенсация. Подробнее о таких процессах в истории Елены Воронцовой.
В феврале 23-летняя Софи Амор получила от муниципального совета города Торфайн в Южном Уэльсе компенсацию в размере 20 тысяч фунтов. Постоянная травля со стороны ее одноклассников, по словам Софи, 12 лет назад искалечила ее психику и имела последствия на всю жизнь. Начиная со школьного возраста, девочку изо дня в день дразнили из-за лишнего веса, унижали и били. Ее мать сказала, что Софи была сообразительным ребенком, но вместо того, чтобы успешно учиться в общей школе, она стала бояться ходить туда из-за того, как с ней обращались другие дети, причем учителя не приняли мер, чтобы остановить издевательство. Софи боялась выходить из дома, страдала затяжными депрессиями, в 9 лет впервые попыталась покончить с собой и в 14 лет была переведена в школу для детей с замедленным развитием. Муниципальный совет предложил компенсацию в 20 тысяч фунтов, чтобы уладить дело до суда, но подчеркнул, что не признает своей вины в произошедшем. Этот случай далеко не единственный. Многие жертвы издевательств только спустя много лет находят силы заявить о своей обиде. В то же время проблеме, так сказать, неуставных отношений в школах как в Англии, так и в соседней Ирландии уделяется много внимания. Школьные учителя регулярно проходят тренинговые программы. Родителей повсюду призывают обращать внимание на изменения в поведении своих детей, и суды, наконец, стали относиться к подобным жалобам с большей серьезностью. 10-летний Киллиан О'Долохан в Ирландии получил от школы сумму в 10 тысяч евро. Он тоже в свой первый год в школе был жертвой издевательств со стороны одноклассников и, как многие, оказавшиеся на его месте, долгое время ничего не говорил родителям, считая, что сам виноват в том, что с ним происходит. Его мать рассказала о том моменте, когда она заметила, что с сыном происходит что-то неладное. Вначале я заметила несколько мелочей. Множество вещей пропадало из его сумки, ручки, пеналы, и я не могла этого понять, потому что он всегда очень старательно собирал портфель по вечерам и вообще был аккуратным ребенком. Потом у него развилось отвращение к школе. Он страшно не хотел идти туда по утрам. Несколько раз у него начинал болеть живот при сборах в школу и начинало тошнить. Я сводила сына к врачу, и тот сказал, что с ним все в порядке. Мой сын просто ненавидел школу. Я говорила об этом на родительском собрании уже тогда. Я сказала, что понимаю, что человеку может быть лень вставать утром в школу, но реакции моего сына были чем-то большим. У меня еще четверо детей, так что мне есть чем сравнивать. Потом у него совсем не было друзей. Никто не приглашал его на дни рождения и праздники, он никогда не говорил ни о каких приятелях. Мы сообщили учительнице об этом, сказали, что наш сын страдает от отчуждения, что школа вызывает у него только негативные чувства, и мы очень переживаем по этому поводу. Я еще одну вещь не могла понять. Он завел привычку отжиматься по вечерам. Можете себе представить, 7-летний мальчик. Оказалось, что его дразнили слабаком. Он нормального сложения для своего возраста, просто на него часто нападали сразу несколько детей, и он не мог защититься. Другая странная мелочь — это то, что он стал бояться ходить в туалет в школе. Он терпел целый день, пока мы его не забирали. Мы подумали, что, может быть, ему сложно справиться со школьными брюками, и ему разрешили носить тренировочные штаны. Но позднее выяснилось, что одноклассники издевались над ним в туалете, били, и никто из учителей просто не хотел этого замечать. При Trinity College в Дублине работает специальный центр, занимающийся проблемой травли в детском коллективе. Согласно исследованиям работающих там социологов, если случаи склонности ребенка к насилию остаются без внимания со стороны взрослых, то впоследствии человек вырастает более склонным к домашнему насилию и вообще к неправовому решению любых конфликтов. Именно в школьном коллективе, по утверждению психологов, дети развивают навыки общественной жизни и обязанность воспитателей пресечь цепь насилия, которая идет от поколения к поколению. Для детей может быть нормальным выбрать жертву и пытаться унизить более слабого. Но когда учитель молча смотрит на подобные вещи, он дает ученикам понять, что это правомерно и приемлемо. Нельзя упускать возможность формировать отношения следующего поколения к насилию и подавлению личности. Сыну Джеральдин О'Донахан пришлось нелегко, но, на счастье, мать вовремя забрала его из школы. Иногда человек становится жертвой травли из-за своих трудностей с приспособляемостью в коллективе, но часто эти проблемы появляются, наоборот, в результате издевательств. И мой сын испытывал сложности в учебе из-за того, как с ним обращались одноклассники. Я это вижу потому, что сейчас в новой школе он учится очень успешно, и у него много друзей. Действия школы были попросту недостаточными. Я не уверена, что учителя приняли все меры, чтобы предотвратить травлю моего сына. По словам судьи, предотвратить такую ситуацию было вполне в силах школьных работников, но никто из них этого не сделал. Нам пришлось прибегнуть к помощи психиатра. Сын был в сильной депрессии. По-моему, он привык считать себя жертвой. Он разучился общаться с другими, хотя до того, как все это случилось, он был веселым, общительным ребенком. Но, на счастье, он вернулся в норму с помощью эксперта. Эта проблема очень широко распространена. Джеральдин О'Донахан добавила, что надеется, что другие родители, чьи дети, возможно, тоже страдают от подобного обращения в школе, пойдут и потребуют от воспитателей, чтобы те принимали меры. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе.
Тема следующего часа. Последняя инициатива Москвы на Ближнем и Среднем Востоке. Продление действия закона «Патриот США». Антимигрантские настроения. Повышение уровня мирового океана. Об этом вы узнаете в новостях науки. А также мы узнаем последние новости 78-й церемонии награждения премии «Оскар».
Ну и, конечно, на протяжении последнего часа утренней программы «Время свободы» мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне. Я напомню, что господин Кадыров на днях был назначен главой правительства Чеченской Республики. Рыночный порядок не только в Чечне, но и по всей России наводился с 93 по 93 годы и действует до сего дня. Это мнение нашего слушателя Николая Петровича. Кремлевские чикатилы помогут сохранить Чечню для России, так считает господин Якубов из Казани.
Представитель Хамаса в Газе Сами Абу Зухри заявил, что Хамас благодаря визиту в Москву стоит на пороге мирового признания.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбиты и пневматическим пистолетом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогие друзья, поздравляю вас. Свобода, справедливость и правда приходят в Белоруссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730.